эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия и Украина получат визовую либерализацию врозь. Премьер анонсировал обновление правящей партии. К чему может привести референдум в самопровозглашенной республике Абхазия? В Цхинвали начали массовый снос ветхих строений. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: в Стамбуле полиция разогнала акцию протеста против закрытия газеты «Заман». Лидеры сирийской оппозиции просят защиты у России от боевиков ИГИЛ. Папа Римский скорбит в связи с убийствами в Йемене. Представители США и Евросоюза высказали опасения относительно ухудшения ситуации со свободой слова в Турции после полицейского рейда в Стамбуле. В редакции крупнейшей по продажам газеты турецкой «Заман», передает агентство «Франс Пресс». Сотрудники полиции ворвались в офис издания в пятницу поздно вечером, применив против протестующих у редакции защитников газеты слезоточивый газ и водяные пушки. Часами ранее суд распорядился назначить для газеты внешних управляющих. Официальных разъяснений о причинах такого решения нет. Газета «Заман» считается близко связанной с живущим в изгнании в США мусульманским клириком Фетхуллахом Гюленом, которого президент Турции Реджеп Эрдоган обвиняет в антиправительственном заговоре и создании сети сторонников органов правосудия, полиции и СМИ. До того, как ночной штурм редакции был завершен, англоязычная версия «Заман» опубликовала выпуск с черной первой полосой и заголовком «Позорный день для свободной прессы Турции». В Стамбуле в субботу произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестовавшими против закрытия крупнейшей в Турции газеты «Заман». Чтобы разогнать толпу, собравшуюся около здания редакции, полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. Подписавшие соглашение о прекращении огня, лидеры сирийской оппозиции просят Министерство обороны России защитить их от боевиков, запрещенной в Российской Федерации экстремистской группировки «Исламское государство». Об этом в субботу заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон Сирии генерал-лейтенант Сергей Куроленко. По его словам, российское военное ведомство готово оказать такую помощь, сообщает ТАСС. Генерал отметил, что в первые дни работы центра в качестве ключевого условия перемирия оппозиционные лидеры просили у России гарантии безопасности и защиты от государственных сирийских структур и ведомств. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Генерал уточнил, что специалисты российского центра в Латакии провели 22 встречи с представителями различных сирийских оппозиционных формирований и политических сил. По данным спецпосланника генерального секретаря ООН Стефано де Мистуры, назначенные на понедельник переговоры между правительством Сирии и оппозицией в Женеве перенесены на четверг, 10 марта. Об этом он сообщил арабской газете «Аль-Хаят». Как сообщил в субботу базирующийся в Великобритании Сирийский центр по наблюдению за правами человека, в течение первой недели после вступления в силу перемирия в Сирии 27 февраля в районах, где оно действует, погибли 135 человек. На территориях, где не действует режим прекращения огня, погибли 552 человека.
Эхо Кавказа. Новости.
9 нарушений перемирия отмечено на территории Сирии за сутки, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии. По данным Центра, по-прежнему наибольшее количество нарушений фиксируется в пригородах Алеппо. В очередной раз территория Сирии подверглась обстрелу со стороны вооруженных сил Турции. В 16 часов 4 марта из района населенного пункта Ач-Каларабар турецкие танки обстреляли населенный пункт Дикметаш провинции Идлиб, говорится в нем. В сообщении подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии удары по вооруженным формированиям, поддерживающим режим прекращения боевых действий и сообщившим российские и американские центры примирения информацию о своем расположении, не наносились. Папа Римский Франциск шокирован и крайне опечален расправой над 16 людьми, в том числе над 4 монахинями в Йемене, сообщает сегодня агентство АП со ссылкой на заявление государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролини. Согласно заявлению, понтифик молится, чтобы эта бессмысленная резня пробудила совесть, привела к внутреннему перерождению и побудила бы все конфликтующие стороны сложить свое оружие. Власти Йемена ранее сообщали, что накануне группа вооруженных лиц ворвалась в дом для престарелых, содержащийся на средства христианского благотворительного фонда. Нападавшие заковали обитателей дома в наручники, затем убивали пленников из огнестрельного оружия. Немецкая газета «Бильд» опубликовала в субботу текст письма, который отправил своему психиатру второй пилот разбившегося в Альпах самолета компании «German Wings» Андреас Лубец. Как отмечает немецкая «Волна», речь идет о последнем электронном письме Лубеца своему лечащему врачу. Из послания следует, что за 2 недели до катастрофы пилот жаловался на стресс и бессонницу, вызванные боязнью потерять зрение. В тексте, отправленном 10 марта 2015 года, Андреас Лубец сообщает, что начал принимать антидепрессант и из-за отсутствия эффекта удвоил дозу, после чего стал испытывать беспокойство и иногда впадать в панику по поводу состояния глаз. Жертвами катастрофы самолета German Wings 24 марта прошлого года стали все находившиеся на борту 150 человек. Согласно расшифровке бортовых самописцев лайнера, второй пилот намеренно уничтожил воздушное судно. В ходе расследования были найдены свидетельства того, что у Лубица были проблемы с психикой, но авиакомпания о них ничего не знала.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. В среду в Тбилиси ждали, что Еврокомиссия обнародует пакет поправок, необходимых для инициирования процесса визовой либерализации между Грузией и Европейским Союзом. Поводом для ожиданий стала информация, которую обнародовал депутат от грузинской мечты Звиад Квачантирадзе. Однако радостные ожидания, судя по всему, оказались преждевременными. Тему продолжит Мзия Парасяшвили.
Не жалея высокопарных слов, депутат грузинской мечты Звиад Квачантирадзе на своей странице в сети Facebook поделился с радостной новостью, полученной, по его словам, от друзей европарламентариев.
Завтра Брюссель окончательно, официально обнародует правовой механизм для вступления в силу безвизового режима только для Грузии.
Новость от Квачантирадзе охотно подхватили коллеги-депутаты от правящей коалиции. Вслед за ним поздравления начали раздавать и другие политики. Так глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции республиканец Леван Берцанишвили назвал это событие сравнимым с новостью о том, что футбольная сборная Грузии попала на чемпионат мира. Но главное...
Это для страны решительный шаг к Европе. Это точка невозврата в отношениях с Россией и ЕАЭС.
Радостная новость в Тбилиси настигла министра иностранных дел Георгия Джанелидзе в Брюсселе. Из его осторожных слов телекомпании и медиа стало ясно, что анонсированное грузинским депутатом завтра сегодня точно не настанет. Впрочем, Джанелидзе дал понять, что у него тоже есть кулуарная информация о том, что Грузия может получить безвизовый режим с ЕС чуть раньше, чем Украина.
Мы ждем, что это произойдет очень скоро, чтобы потом Европарламент и Совет ЕС утвердили эти поправки. Соответственно, Грузия заслуженно получит визовую либерализацию. Естественно, мы позитивно отнесемся к тому, чтобы Украина тоже была успешной на пути евроинтеграции и получила безвизовый режим. Но для нас важно, чтобы Грузия прошла успешно свою часть этого процесса.
По прогнозам министра Джанелидзе, процесс визовой либерализации будет инициирован до конца марта, и граждане Грузии уже с начала лета смогут воспользоваться новыми преимуществами. Большинство грузинских экспертов считают логичным то, что Грузия и Украина врозь получат от ЕС безвизовый режим. Ведь у брюссельских политиков и чиновников больше замечаний к Киеву из-за неисполнения взятых обязательств в этом процессе. Однако не все в восторге от такого разделения. По мнению независимого аналитика, политика за Оланджа Паридзе. Главное, чтобы такого разделения не было, когда речь идет об агрессивной политике России в отношении суверенитета и территориальной целостности этих двух государств. Не согласен аналитик с утверждениями грузинских политиков о том, что после получения безвизового режима вопрос внешнеполитической ориентации Грузии будет автоматически снят с повестки дня.
Это не сможет урегулировать проблему влияния России на Грузию тем же путем мягкой силы. Безусловно, это будет серьезным шагом вперед для Грузии, но правительству надо будет вместе с западными партнерами предпринять много усилий, чтобы евроатлантическую интеграцию страны сделать необратимой.
Считает Заалан Джапаридзе, активные действия по информированию населения советует предпринять властям Грузии менеджер программы евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия» Вануч Хиквадзе. Во избежание разочарования, граждане Грузии заранее должны получить знания о процедурах и документах, которые понадобятся им для безвизовых поездок в ЕС. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В понедельник в селе Адигени разгорелся конфликт на религиозной почве, который закончился дракой между селянами. Вчера представители мусульманской и христианской общин в Адигенском муниципалитете пришли к соглашению. Кладбище в Адигени будет одно, правда разделенное пополам, где будет обустроено два независимых входа. Хорош ли компромисс, расскажет Анастасия Славинская.
О судьбе покойников поспорили живые, да так, что в дело пошли кулаки. Трое мусульман пострадали, у одного была разбита голова. Дело в том, что христианам пришлась не по душе идея обустроить в селе новое кладбище для мусульман, эко-мигрантов, переселившихся в регион Самсхаджавахети после стихийного бедствия в высокогорной Аджарии более 20 лет назад. Драка завязалась именно после того, как глава местного муниципалитета Закария Энделадзе приехал в село, чтобы ознакомить местных жителей с этим решением. Представители христианской общины заявили, что не позволят мусульманам обустраивать свое кладбище, обосновав это тем, что вслед за кладбищем представители общины построят там мечеть и минарет. Дело пришлось вмешаться полиции. Было объявлено о найденном компромиссе. Кладбище будет одно, правда разделенное пополам, где будет обустроено два независимых входа, заявил Беглар Камашидзе, муфтий Западной Грузии.
Согласно нашим переговорам, верхняя часть будет кладбищем православной общины, а нижняя мусульманской. Посередине они будут разделены забором, что даст возможность людям разных вероисповеданий почтить память своих покойников.
Это соглашение позволит свести конфликт на нет, считает настоятель местного православного монастыря игумен Антимозий.
Мы получили согласие обеих сторон, сели, обсудили эту тему и приняли решение, которое позволит искоренить причины этого противостояния. Это положительное дружественное решение для нас и мусульман.
Существует ряд принципиальных различий в поминальных обрядах, говорит настоятель одной из мечетей Адигенского района Джамбул Абуладзе. Для мусульман, например, является неприемлемым распитие алкоголя на могилах родных, в то время как эту традицию соблюдают православные христиане. Именно этими различиями и обусловлена необходимость обустройства независимого кладбища для мусульман. Соглашение, к которому пришли сегодня в Адигене, Джамбул Абуладзе считает приемлемым. Впрочем, сейчас важно, насколько точно оно будет претворено в жизнь, говорит он. По его словам, местное население с недоверием относится к местным властям и их обещаниям. Атамта Микеладзе, представитель Центра по изучению и мониторингу прав человека, который курирует ситуацию на месте в Адигене, говорит, что только за последние два года там произошло 3 случая насилия на религиозной почве.
Несмотря на то, что вопрос кладбища был решен или же будет решен в ближайшем будущем, недовольство у местных мусульман все равно есть. Те события, которые происходили в селах Мухе и Чела Адыгенского района, системная дискриминация и маргинализация местных мусульман, безусловно, сказывается на их отношении к местным властям. Они им не доверяют.
То, что сейчас происходит в Адыгене, говорит теолог Бека Миндиашвили, в первую очередь заслуга правоохранительных органов, которые не реагируют на преступления, совершаемые на религиозной почве. Более того, блюстители закона часто даже занимают определенную сторону в конфликте. И эта сторона не мусульман, разумеется. Часто подобные действия, говорит Миндиашвили, поддерживают и местные представители православной церкви. Все это, продолжает теолог, вселяет в доминирующие группы чувство безнаказанности и, соответственно, вседозволенности.
Было несколько случаев, вроде как доведенных до конца следствий, которые ограничивались тем, что на нарушителей возлагался незначительный штраф. За последние 3 года, например, было более 150 преступлений, совершенных на религиозной почве, и ни одно из них не было эффективно расследовано, или же следствие просто не было доведено до конца.
Согласно данным МВД, дело было возбуждено по части 1 статьи 156 «Преследование человека из-за его убеждений, слов, мыслей или вероисповедания». Это положительно оценивает Миндиашвили, так как, по его словам, ведомство не всегда отличалось способностью называть вещи своими именами и не давало соответствующую квалификацию совершенным преступлениям. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, засхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Цхинвале продолжается снос незаконных построек. Как сообщила пресс-служба администрации города, начатая в прошлом году работа в микрорайоне «Жилмассив» будет продолжена. На этой неделе коммунальщики приступили к сносу самостроя и в районе Целинников. Параллельно проводится уборка прилегающих территорий. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Администрация города Цхинвал уже направила владельцам незаконных построек уведомление о предстоящем сносе. Как сообщил сегодня мэр города Алан Алборов информационному агентству РЭС, все ветхие сараи, постройки, ограждения, которые наводят антисанитарию в городе и портили внешний облик столицы нашей республики в течение 20 лет, будут снесены. По словам югостинского журналиста Каста Кашты, отношение к сносу ветхих построек в городе неоднозначное. С одной стороны, вполне понятно, что за время конфликта, когда город находился в осадном положении, в Цхинвале появились какие-то убогие сарайчики, в которых люди хранили нехитрые припасы, старую утварь или дрова. Времена меняются, война позади, теперь пришло время вернуть городу его прежний лоск. С другой стороны, подчеркивает Каста Кашты, у многих недоверчивых горожан возникают сомнения по поводу непритворности за заявленных мэрией целей.
Очистить город от самостроя, от некрасивых, просто выпадающих из архитектурного города строений, это тема возникла давно. На моей памяти это где-то еще с 2002-2003 года. Много мэров пытались это сделать, а родственное право и все остальное, то есть искали на тормозах. Сейчас могут довести до конца это дело. С одной стороны, это нормально. Если здесь нет никакой подоплеки, а чисто только очистить город, это нормально. А если очистить город для кого-то, чтобы там построил что-то для себя, это уже другой вопрос.
Есть еще один аспект проблемы ветхого самостроя. В некоторых сарайчиках люди обустраивали свой нехитрый бизнес, вулканизации, автоматические и прочее. Они и по сей день кормят семьи. Как власти поступят с ними? Этот вопрос я адресовал мэру Цхинвала Алану Алборову.
Мы постараемся выделить официально, как положено, этому предпринимателю земельный участок под этот маленький бизнес и обязать, чтобы это было в нормальном внешнем виде.
И это будет где-то вот в приемлемой досягаемости, да, ну, в городе?
Естественно, постараемся делать так, чтобы это было недалеко от того же места, где он на сегодняшний день работал клиентов. Мы постараемся максимально культурно с ними обойтись.
Прекрасно. Можно предположить, что какую-то денежку дадут на развитие? Какой-то кредит может быть доступный?
Это вопрос не ко мне. Мы только сможем помочь, чтобы место было нормальное и чтобы все документы были приведены в должный порядок.
То есть какое-то согласование с архитектурой городской?
Обязательно. Ну, не обязательно, чтобы там мы просили у него каких-то фантастических проектов. Просто элементарно, чтобы было опрятно, красиво внешне. И чтобы отвечал санитарным нормам.
Цхинвальский архитектор Феликс Багаев приветствует и снос ветхого самостроя, и озеленение улиц, которое в последнее время активно проводит мэрия. Но, подчеркивает Феликс Багаев, этого недостаточно для того, чтобы сделать Цхинвал красивым городом. Говорит Феликс Багаев.
Хотя бы дома как-то покрасить. А то у нас буквально вот эти фасадные части все серые. Никакого эффекта нет особенного. Ну вот меня вот это убогое серый цвет меня просто убивает. Вот. Норвегия, Швейцария, вот дома, все разу вот это. И очень эффектно смотрится. И вот такое я тоже предложил, и посмотрим, что будет.
К вам прислушались, одобрили ваш план?
Да, вот в принципе, серые одобрили, да. Давайте поработаем над этим вопросом, проработаем эти вопросы, посмотрим, как все получится. Я вам сейчас должен сделать какие-то эскизные варианты и предложу вам, что они скажут.
По словам Феликса Багаева, мэрия Схинвала должна рассмотреть его предложение и принять решение до конца марта. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
В среду в Сухуми состоялся круглый стол, посвященный теме запрета абортов. Инициатор дискуссии – общественная организация «Женщины в политике». Все присутствующие на мероприятии, среди которых были депутаты парламента и представители Министерства здравоохранения, пришли к мнению, что необходимо внести поправки в закон или принять подзаконные акты, которые позволят осуществлять аборты по ряду медицинских показаний. Далее Анаит Гагарян.
Закон о здравоохранении, который предусматривает запрет искусственного прерывания беременности, был принят парламентом республики в январе текущего года. Президент Рауль Хаджимба подписал его 9 февраля. Одна из статей закона предусматривает запрет абортов даже по медицинским показаниям, за исключением случаев антенатальной гибели плода. Государство признает право на жизнь нерожденного ребенка с момента зачатия и запрещает искусственное прерывание беременности. Аборты уголовно преследуется. Председатель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агарба, открывая встречу, назвала правильным тот факт, что парламент обратил внимание на демографическую ситуацию, но осудила методы, которые были использованы для ее исправления. По ее словам, без учета экспертного мнения, без общественного обсуждения даже Турция, будучи мусульманской страной, не приняла закон, запрещающий аборты, а в Абхазии не услышали ни врачей, ни министерства здравоохранения, экспертов взяли и твердо приняли решение запретить аборты. Депутат парламента Беслан Свинария объяснил участникам мероприятия, почему голосовал за принятие закона.
Любой закон, он не является как бы таким священнописанием. Естественно, в ходе его реализации могут быть обнажены болевые проблемы, которые, на мой взгляд, можно будет потом тихо-тихо исправлять. То, что этот закон явился побудителем, детонатором того, что хотя бы эти проблемы начали обсуждать, я думаю, это тоже какой-то имеет позитивный момент. В итоге, я думаю, отношение и понимание необходимости решения наших вопросов, связанных с населением, с демографией, у всех есть.
Сказал Беслан Свинария. Министерство здравоохранения Абхазии предложило парламентариям ввести в законе перечень заболеваний, при которых можно осуществлять аборты по медицинским показаниям. Однако, по словам заместителя министра здравоохранения Абхазии Батала Каца, их предложения не были учтены. Депутат парламента Левон Гаустян, который также голосовал за принятие закона, сказал, что никаких документов от Минздрава он не видел.
Нам сказали, что есть соответствующие возражения в письменном виде, которые оформлены были Министерством здравоохранения. Лично я их не видел, и поэтому как бы мое мнение формировалось не под влиянием как бы, вот этой пояснительной записки. Могу сказать, что для меня определяющим было и заявление главного врача Сухумского родильного дома, которая привела статистику по 2015 году. Это 800 совершенных абортов, из них только 11 или 15 по медицинским показаниям.
Отметила Левон Галустян. Депутат Беслан Свинария также не видел этот список медицинских показаний. Интересно, что на мероприятии присутствовали и представители духовенства. Глава священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар сказал, что он как человек и как христианин выступает против абортов. Будучи священником, исповедующим многих людей, он очень хорошо знает нравственную трагедию и боль женщин, которые совершили аборты. Как христианин, он не может увязывать проблему абортов с проблемой демографии, потому что для христиан женщина не может быть только орудием репродукции человеческого рода. По его словам, одними запретами ничего не сделаешь. Об этом говорит статистика. В странах, где искусственное прерывание беременности запрещено законом, женщины делают аборты так же часто, как и в странах, где они разрешены. Он считает, что нужно проводить большую работу среди молодежи.
Когда вопрос стоит о том, что плод все равно не родится живым, и необходимо искусственное прерывание беременности для сохранения жизни матери, в этом случае, полагаю, что вопрос должен быть решен в пользу матери. Значит, как говорил один мой профессор Московской духовной академии, наверное, яблоня должна быть ценнее, чем один ее плод.
Сказал архимандрит Дорофей. По итогам дискуссии участники пришли к единому мнению, что нужно вносить изменения в закон и разрешить аборты по медицинским показаниям. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вчера Высший совет юстиции Грузии избрал на пост председателя Тбилисского городского суда Георгия Микаутадзе. Его кандидатуру еще 29 февраля выдвинул секретарь совета Леван Мурусидзе. Голосование проходило на фоне акции протеста, организованной неправительственным сектором. Ее участники выступили против назначения Микаутадзе. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
На кресло председателя Тбилисского городского суда претендовали всего два кандидата. Георгий Эбануидзе, который до сих пор исполнял обязанности председателя горсуда, и экс-руководитель судебной коллегии по административным делам в Тбилисском городском суде Георгий Микаутадзе. Эбануидзе – кандидат, предложенный президентом Георгием Маргвелашвили. Его представил Совету юстиции один из членов этого совещательного органа Вахтанг Мчедлишвили. Ему и принадлежит единственный голос, которого удостоился Эбануидзе в ходе голосования. 12 остальных представителей Совета отдали свои голоса Георгию Микаутадзе. Об основных качествах, по которым оценивали кандидатов члены Совета, говорит его представитель КХБР Сапрумадзе.
Судья сегодня оценивается как менеджер, и Высший совет юстиции принимает решения, исходя из этого правила. Человек может и не иметь опыта нахождения на постах менеджера, однако быть хорошим менеджером.
В Ассоциации молодых юристов подобную оценку считают как минимум неубедительной. Однако самое большое возмущение у правозащитников вызывает решение представителей Совета юстиции назначить нового председателя горсуда в ускоренном режиме, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Эко Цимакуридзе.
Конечно, очень важно пояснить, как оценили представители Высшего совета юстиции качество Микаутадзе. Никакой аргументации со стороны совета не последовало. Но на данном этапе мы говорим о том, что человека отстранили от должности председателя городского суда незаконно. И в ускоренном темпе назначили нового человека на этот пост. Мы планируем внести иск в суд, чтобы опротестовать решение совета юстиции, согласно которому от должности был отстранен прежний председатель городского суда.
Согласно закону об общих судах, судей назначает и отстраняет от должности Высший совет юстиции, пояснила Эху Кавказа глава НПО «Партнерство за права человека» Анна Абашидзе. Однако в документе не поясняется, в каких случаях и по каким причинам члены совета могут принять такое решение. Отстранение Мамуки Ахвледиани от должности в совете объяснили тем, что недовольны его навыками менеджера. Однако решение это было принято через несколько дней после того, как Ахледиани подверг жесткой критике Совет юстиции, что многие правозащитники и считают основной причиной его отстранения от должности. В Совете были оповещены о том, что правомерность этого решения Ахледиани планирует оспаривать в городском суде, и несмотря на требования более чем 30 правозащитных НПО, назначили нового председателя этого суда, говорит Анна Абашидзе.
Сегодня мы провели акцию, на которой потребовали от Совета юстиции приостановить процесс назначения нового председателя горсуда. Дело в том, что с назначением Микаутадзе на эту должность полностью теряет смысл иск, направленный в суд господином Ахвледиани. В таком случае, даже если суд вынесет решение в пользу истца, нет никакого шанса, что его восстановят в должности, поскольку у суда уже появится новый председатель.
Однако иск Ахвледиани все же внесет в суд с целью доказать неправоту представителей Высшего совета юстиции. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Грузинский министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Сазар-Субари почтивший в Кафедральном соборе Троицы память бойцов, погибших в аэропорту Бабушера, заявил, что в ближайшем будущем предположительно произойдет вскрытие еще нескольких захоронений и будут перевезены останки еще от 150 до 300 человек. С сегодняшнего дня мы будем знать, где они похоронены, и это очень важно для каждого из нас и их семей. Этот процесс идет, и большой вклад в этом принадлежит Красному Кресту, заявил Сазар Субари. Грузинский парламент в ускоренном порядке утвердил проект изменения в налоговом кодексе, который устанавливает налоговые льготы для лиц, проживающих в высокогорных регионах, сообщает Интерпресс-Ньюс. Изменения распространяются на все те населенные пункты, которые старым законом был присвоен статус высокогорных поселений. И несмотря на то, что по новому закону они не удовлетворяют требования данного статуса, налоговые льготы им сохраняются. Речь идет о налоговых льготах, о демографической поддержке, которая, в свою очередь, связана с освобождением от налога на прибыль. Это распространяется в том числе и на ткибульских шахтеров. Группа грузинских бизнесменов преподнесла в дар фермерам страны 100 тысяч саженцев тутового дерева, гибридных видов, специально завезенных в страну из Узбекистана для возрождения шелководства. Как сообщил сегодня заместитель министра сельского хозяйства республики Юрий Назадзе, 100 тысяч саженцев тутового дерева будут бесплатно розданы муниципалитетам, как в Восточной, так и в Западной Грузии, для передачи их заинтересованным в развитии отрасли фермерам. При этом он отметил, что сотрудники научно-исследовательского центра Минсельхоза предоставят фермерам всю необходимую информацию по агротехнике и проконсультируют их по вопросам разведения тутового шелкопряда и обработки коконов для получения натурального шелка. По его словам, концепцию возрождения шелководства разработала созданная при правительстве группа индустриального развития. Создан сайт предстоящего чемпионата мира по футболу КОНИФА «Абхазия-2016». Сайт разработан Федерацией футбола самопровозглашенной Республики Абхазия и предназначен для освещения всех событий, связанных с проведением чемпионата мира в Абхазии. На главной странице сайта расположен таймер обратного отсчета, констатирующий количество дней, оставшихся до церемонии открытия чемпионата. По данным информагентства «Авснепресс», на сайте можно узнать календарь событий и матчевых встреч команд-участниц, а также республики, истории тех городов и стадионов, где будут проходить матчи. Мы будем заполнять сайт информацией о чемпионате, и каждый желающий сможет узнать любую новость по поводу проведения этого мероприятия, сказал президент Абхазской Федерации футбола.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что правящая коалиция «Грузинская мечта» примет участие в предстоящих парламентских выборах в обновленном виде. В ней, по словам премьера, объединятся те политические силы, которые преследуют одни и те же цели. Это заявление Квирикашвили сделал после встречи с соратниками по коалиции, представителями республиканской партии. В свою очередь, республиканцы пообещали, что скоро будет готово двухпартийное соглашение между их партией и «Грузинской мечтой», чем немало озадачили других соратников по коалиции. Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
На заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили вновь анонсировал обновление состава правящей коалиции. Более того, обновлению, по словам главы правительства, подлежит и сама партия «Грузинская мечта. Демократическая Грузия», вокруг которой объединились другие политические субъекты, образовав правящую коалицию.
Партия «Картули Оцнеба», «Радхмаунда».
Партия «Грузинская мечта», конечно же, в значительной мере обновится и консолидируется вокруг единых целей. И если мы примем участие в выборах в коалиционном формате, то, повторяю, команда, которая соберется, также будет преследовать единые, очень четкие цели. Эти цели в первую очередь будут основываться на наших лучших национальных ценностях и традициях. И, конечно же, будет консенсус по европейскому и евроатлантическому будущему Грузии.
Заявил премьер, подчеркнув, что интеграция в западные структуры является главной целью страны. Это было первое заявление Квирикашвили после вчерашней закрытой встречи с лидерами республиканской партии. Поводом для нее стало другое заявление премьера по поводу противостояния в коалиции между республиканцами и представителями партии «Промышленность спасет Грузию». Квирикашвили призвал вчера соратников по коалиции заниматься делами, а не публично выяснять отношения друг с другом, пригрозив в противном случае принять меры. Республиканцы посчитали, что слова премьера породили неясность и настояли на встрече. Однако до выяснения отношений не дошло. Наоборот, сегодня Квирикашвили отметил не только важную роль, которую республиканская партия играет в коалиции, но также назвал очень важными отношения между республиканцами и партией «Грузинская мечта». В свою очередь, лидер республиканской партии и спикер парламента Грузии Давид Усупашвили после встречи с премьером поделился довольно неожиданной новостью.
Очень скоро будет завершена работа над нашим двухпартийным соглашением, которое будет направлено на то, чтобы коалиция успешно выполняла свои задачи не только в предвыборный период, но и после. По этому вопросу позиция премьер-министра и позиция республиканской партии очень четкая и твердая. Мы продолжим наше стратегическое партнерство.
Сказал Усупашвили, однако не стал раскрывать детали готовящегося двухпартийного соглашения. Судя по всему, новость стала сюрпризом не только для других субъектов правящей коалиции, в которой объединены пять политических партий, но даже для членов партии «Грузинская мечта». Так, депутат от этой партии, глава бюджетно-финансового комитета парламента Томас Мечаури, заявил, что ничего не понял.
Но я уверен, что такой важный договор не будет оформлен без обсуждения в нашей фракции, а потому подожду, когда этот вопрос начнут обсуждать.
Сказал Мечаури, выразив скорее не столько уверенность, сколько надежду. Лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Георгий Вольский также заявил, что ему ничего не известно. В свою очередь, грузинский политолог Вахтанг Забирадзе считает, что партнерство между «Грузинской мечтой» и «Республиканской партией» действительно выходит на новый уровень.
Исходя из того, что это делается с прицелом на стратегическое партнерство, то, разумеется, «Грузинская мечта» и республиканцы по многим вопросам будут работать отдельно. Если коалиция в этом процессе согласится с какими-то решениями, то это будут коалиционные решения. Если же нет, то мы будем иметь дело с межпартийным решением. Я бы не стал называть это появлением отдельной группировки внутри коалиции. Мне кажется, это партнерство выходит на новый, надкоалиционный уровень. Переговоры между двумя политическими субъектами будут проходить вне коалиции.
Сказал Забирадзе. Однако другой грузинский политолог Торнике Шарашанидзе не понимает, что подразумевается под двухпартийным соглашением и стратегическим партнерством между двумя конкретными субъектами многоликой коалиции. Вообще, учитывая отношение к республиканцам со стороны определенной части коалиции, такое решение, по мнению Шарашанидзе, выглядит странным.
Факт в том, что республиканцев в коалиции многие действительно не выносят. У некоторых к ним откровенная неприязнь, что заметно даже извне. Многие бы там искренне обрадовались, если бы республиканцы покинули ряды правящей команды. Но, думаю, они нужны тому же Бедзине Иванишвили, хотя бы для сохранения прозападного имиджа коалиции.
Говорит Шарашанидзе. Но, судя по всему, сами республиканцы так не считают и не скрывают амбиций. Сегодня один из их лидеров, депутат Давид Бердзанишвили, заявил, что республиканская партия является партией номер два в парламенте и правительстве после грузинской мечты. Между тем, представители партии «Промышленность спасет Грузию», вступившие в конфронтацию с республиканцами, новость о стратегическом партнерстве между своими оппонентами и грузинской мечтой оставили без комментариев. Лишь депутат Зураб Кемавадзе заявил, что лидер промышленников Гоги Топадзе не покинет парламент, пока сама партия входит в состав правящей коалиции. Сам Топадзе от заявлений воздержался. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем эту тему. О судьбе правящей коалиции мой коллега Вадим Дубнов побеседовал с директором программы Центра стратегических исследований и развития Грузии Василом Алапишвили.
Как вы думаете, какова задача власти? Сохранить коалицию или очистить ряды?
Вопрос очень, для меня ответ на этот вопрос очень короткий. И я, исходя из сегодняшних заявлений премьера, можно сказать с уверенностью, что правящая коалиция в таком составе, как в каком она сейчас существует, этот формат подлежит ревизии. Премьер сегодня заявил, что если, я это подчеркиваю, если будет принято решение пойти на выборы в многопартийном составе, тогда двупартийные решения, то есть решения партии «Грузинская мечта» и партии республиканцев, их решения будут подлежать подтверждению со стороны партнеров. То есть если, а это значит, что мы должны ожидать новую политическую конфигурацию вокруг партии «Грузинской мечты» и, скорее всего, каких-то ясных партийных решений, которые будут способствовать развитию именно этой линии. И к тому же я не ожидаю, что эти решения будут легкие для правящей коалиции, потому что первый вопрос – это вопрос большинства, парламентского большинства, потому что если сегодняшние фракции покинут большинство, тогда это будет иметь свое влияние не только на парламентскую жизнь, но и на дееспособность и даже на состав правительства, потому что в этом случае очень трудно будет сохранить, в том числе, пост премьера. Это один вопрос. Второй вопрос. Мы должны вспомнить, что премьер Квирикашвили не являлся членом партии «Грузинская мечта», и до сегодняшнего дня он не является председателем этой партии. Все решения, в том числе о двухпартийном стратегическом сотрудничестве, должны приниматься партией. А в партии «Грузинская мечта» это уже не секрет, что есть, во-первых, есть несколько группировок, которые соперничают между собой. Новый человек, который говорит о новом конфигурации, не только в коалиционном режиме, но и касательно партии, он должен быть готовым к трудностям, потому что он должен, во-первых, учесть, что без поддержки парламентского большинства, без этого очень трудно будет не только пройти через предвыборную кампанию, но и править в это время государством. Главный вызов для премьера – это именно править государством. Ожидаю, что В ближайшее время внутри партии «Грузинская мечта» будут какие-то интересные процессы.
Скандал между Топадзе и Хидашери. А он следствие объективных процессов, которые в партии давно идут? Или наоборот, этот скандал партию застиг врасплох, поставив ее перед необходимостью срочной реконфигурации?
Политики, как правило, используют какие-то темы для самоактивизации. Но, скорее всего, остается в большинстве случаев за кадром. Именно в этом контексте я рассуждаю о конфликте, который длится уже почти месяц. В Грузии восстановить Советский Союз это уже невозможно, и это я реально, как я считаю, это борьба конкурентов для большой порции торта. После заявления премьера о двухпартийном сотрудничестве, одна группировка одержала такую, это не стратегическую, но тактическую победу.
В реальности, какие бы вы группировки и группы интересов выделили бы сейчас в этом конфликте?
Буду цитировать бывшего секретаря международных отношений партии «Грузинская мечта» Армеда Хулидьяни. Он был первым, который сказал в конфликте внутри партии, стал разговаривать, используют такие термины, как «старые крокодилы», «новая власть». Речь идет о партии, которому всего лишь 2 года или 3 года. Да? Это уже симптоматично. И не знаю я конкретно, какие группы там существуют, но группировка, которая объединяет как бы старые или по возрасту политики, группировка, которая объединяет и поддерживает вице-премьера Кахи Каладзе, если как бы новопришельцы в партии. Скорее всего, этому всему добавляется сам фактор премьера Лукашенко. Он стал членом партии.
От чего зависят контуры будущей коалиции? Ее либерализация или сохранение той электоральной базы, которая позволила добиться успеха в 2012 году? От чего будет зависеть выбор между двумя этими проектами?
Если говорить о результатах, я затрудняюсь дать вам какой-то конкретный ответ, потому что предвыборная конфигурация, стартовая конфигурация неясна для меня. Если говорить о конфигурации коалиции на сегодняшний день, что ясно уже, это позиция премьера, который может быть стать председателем партии «Грузинская мечта» и республиканцев, что они будут, или они хотят, или они видят себя стратегическими партнерами.
То есть, по-вашему, премьер все-таки видит коалицию без Топадзе?
Я думаю, что премьер старается сохранить коалицию, но коалицию, в котором решения будут приниматься радикально по-новому. И решения, доминирующие решения, будут приняты двумя партиями лишь. Если другие члены коалиции не будут согласны с этим, это логически для них места не будут в коалиции, да?
Mm-hmm.
Он сказал, если мы пойдем на выборы в многопартийном составе.
Это была беседа о судьбе правящей коалиции с директором программы Центра стратегических исследований развития Грузии Василом Алапишвили. С ним беседовал Вадим Дубнов. Вчера в Тбилиси представители Грузии и Азербайджана достигли соглашения о дополнительных поставках газа в Грузию. Азербайджанская госкомпания «Сакар» обязалась снизить цену на газ. Теперь правительство Грузии не видит надобности в закупках газа из России. Далее Ираклий Урагвелидзе.
Похоже, многодневная эпопея с газовыми переговорами близится к завершению. Полгода министр энергетики Грузии проводил один раунд переговоров за другим со всеми действующими и потенциальными поставщиками голубого топлива. По словам Кахи Каладзе, Грузия впервые столкнулась с дефицитом газа, и эта проблема требовала срочных мер. В конечном итоге Грузия сумела достичь договоренностей с основным поставщиком Азербайджаном. Сегодня министром энергетики Кахой Каладзе и президентом Сакар Раванагом Абдуллаевым был подписан договор о поставке дополнительных 500 миллионов кубометров газа в год. Кахакаладзе выглядел довольным и не упустил возможность бросить камень в огород нацдвижения.
Особо хочу подчеркнуть усилия азербайджанской стороны, которая обещала преодолеть трудности технического характера и изыскать дополнительные объемы газа. Мы благодарны нашим партнерам, что они пошли нам навстречу и снизили цену на $40 на 1000 кубометров за социальный газ. Достигнутые соглашения подтвердили твердость наших стратегических отношений, которые выдержали нездоровые попытки оппонирования со стороны бывшей партии власти, которая попыталась внести в них разлад.
Заявил Кахакаладзе. Нацдвижение в ответ обвинили Кахакаладзе во лжи и заявили, что он выдает уступки азербайджанских партнерам за свой дипломатический успех. Об этом «Эху Кавказа» заявил один из лидеров нацдвижения Михаил Матевариани.
Мы никогда не скрывали, что у нас хорошие связи с азербайджанской стороной, и мы из первых рук получали информацию о кознях, которыми занимался Каладзе. Руководство этой страны всегда изъявляло готовность увеличить поставки газа по просьбе грузинской стороны. Оно готово было пересмотреть цены, об этом было известно более месяца назад. Теперь, когда Азербайджан пошел нам навстречу, ему не оставалось ничего, кроме как подписать договор. Получилось, что Каладзе попросту врал, когда говорил, что у САКАР нет мощностей, чтобы нарастить объем. Поэтому мы будем закупать газ в России. Я убежден, что никакой надобности в дополнительных объемах газа не было. Зима завершена и никакого дефицита не наблюдалось. Так к чему было закатывать весь сыр-бор? А дело в том, что Каладзе необходимо было выполнить заказ Иванишвили и во что бы то ни стало привести на рынок Грузии «Газпром».
Убеждал оппозиционер. Эксперт в вопросах энергетики Андрей Агвидиани полагает, что подписание договора все же скорее можно занести в актив правительства.
Потребление газа в Грузии действительно растет из года в год, поэтому правительство проявило дальновидность, заранее зарезервировав дополнительные объемы газа. Убежден, что Грузия не должна останавливаться на достигнутом, и надо продолжить переговорный процесс со всеми потенциальными поставщиками газа, в том числе с «Газпромом». Это поможет усилить конкуренцию и снизить цены, что мы и наблюдали сегодня. В конце концов, дешевый газ является залогом развития экономики. В этих условиях все попытки оппозиции похожи на попытки взломать открытую дверь.
Убежден Андрей Агвидиани. Как позднее заявил Каладзе, после подписания соглашения с СОКАР, надобность в закупках российского газа отпала сама собой. Грузинская сторона уже направила в «Газпром» вариант соглашения по транзиту российского газа в Армению, в котором Грузия предлагает сохранить старый формат договора, то есть Тбилиси продолжит получать 10% от транзита газом, а не деньгами, как того требует «Газпром». И, судя по всему, никаких рычагов, кроме как прекращения поставок в Армению, у российского газового монополиста попросту нет. Пойдет ли он на это, покажет время. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Требования к юго-осетинским партиям ужесточаются. В «Аутсайдерах» Осетия – площадь свободы и единства. Далее Жанна Тарханова.
Минюст дал югоосетинским партиям возможность предоставить отчетность до 15 марта. От политических партий требуется, чтобы в их рядах состояло не менее 500 человек. Эти требования касаются всех зарегистрированных на июль 2015 года политических партий. Отныне ежегодно до 30 января они обязаны представлять информацию о численности и списочном составе в каждом из региональных отделений, о месте нахождения постоянно действующего руководящего органа и региональных отделений. Согласно заявлениям югоосетинских политиков, привлечь новых членов в свои ряды удалось большинству – Народной партии, НХАСу, Новой Осетии, коммунистам, Единству народа. Однако югоосетинский политик Ролан Келихсаев, напротив, считает, что сделать это будет нелегко.
Насколько мне известно, фактически большинство партий не имеет членства 500 человек. Я могу сказать только одно, что на самом деле вот эти партии создаются только под определенного человека. Без идеологической базы эти партии, они рано или поздно выйдут. Нужна идеология. К сожалению, я этого пока не вижу. 500 человек, которые прописаны в законе, они, на мой взгляд, это огромное количество для маленькой Южной Осетии. И, соответственно, многие могут и не набрать этих 500 человек сейчас.
Среди аутсайдеров оказалась партия Осетия «Площадь свободы», которая, по словам члена политсовета Родиона Силкаева, насчитывает около 320 членов. Но работа по расширению партийных списков ведется. По словам бывшего члена партии, организация переживает не лучшие времена. Созданная в 2012 году вице-премьером Аллой Джоевой, она была существенно усилена сторонниками Замбулата Тидеева. Впрочем, после того, как люди Тидеева покинули ее ряды, партия не смогла доказать свою жизнеспособность. Сложила с себя полномочия председателя и Аллы Джоева, поэтому в парламентских выборах партия не участвовала. Потеряла былой авторитет и некогда влиятельная партия власти «Единство», потерпевшая сокрушительное поражение на парламентских выборах 2014 года. После провала ее лидер Зураб Кокоев ушел в тень. Как мне удалось выяснить, лидер «Единства» работает заместителем управ делами правительства по хозяйственной части. По мнению юго-осетинского политолога Юрия Вазагова, новые требования будут способствовать прозрачности политических организаций.
И сейчас они требуют, значит, телефонные номера, места работы в членах партии и так далее. Эта информация с подобными данными уже весьма трудно что-либо там фальсифицировать, не знаю, держать в членах партии, в списках членов партии мертвой души. Самое интересное, что вот такие ожидания, увеличение, значит, необходимости членов партии, новые правила. И, можно сказать, просто прибавили работы и действующим партиям, но судя по всему, почти все они борются с этими требованиями. Ожидаемого сокращения их количества не произойдет.
Сейчас в республике 14 партий. Самой крупной из них остается «Единая Осетия», насчитывающая в своих рядах около 5000 человек. После вступления в силу законодательных изменений в республике были зарегистрированы еще две партийные организации. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа».
На этой неделе событием номер один в политической жизни Абхазии стало обращение в Центр избирком самопровозглашенной республики инициативной группы с предложением провести референдум о досрочных президентских выборах. О вариантах дальнейшего развития событий размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
После того, как во вторник 1 марта в ЦИК Абхазии пришло почти полсотни человек инициативной группы с предложением провести референдум о досрочных выборах президента, данная тема оказалась в центре общественного внимания. Как из рога изобилия посыпались заявления за и против политических партий и общественных организаций, высказывания отдельных политиков и журналистов. Но давайте сейчас отвлечемся от интересов сторон и попытаемся спрогнозировать дальнейший ход событий, его варианты. Прежде всего, инициативную группу ЦИК еще должен зарегистрировать. Но тут трудно найти какие-то правовые основания для отказа. Затем, в течение максимум 2 месяцев, инициативная группа должна собрать 10 тысяч подписей граждан в поддержку своей инициативы. Задача выполнимая, хотя и нелегкая. В масштабах Абхазии это почти 10% населения с правом голоса. Будущих подписантов я бы поделил на следующие категории. Одни – убежденные и последовательные представители оппозиционного лагеря. Другие – из разряда вечных мечтателей, что вот сменится власть и будет им счастье. Нельзя исключать, что так же мечтали многие из них и 2 года назад. Опыт показывает еще, что среди такой большой массы подписантов могут оказаться и не слишком устойчивые в своих решениях, и те, против кого можно будет найти рычаги давления. Так или иначе, но нельзя исключать, что будут в дальнейшем и отказы от подписей, и обвинения противников референдума в их фальсификации. Но предположим, что подписи собраны, следующий ход за президентом. На одном из интернет-форумов мне недавно встретилось утверждение, что когда во время президентства Анкваба его политические противники начали штурмовать бастионы власти, он сказал, что что готов провести референдум о доверии себе. Мне тоже что-то такое вспоминается. Обычно сам руководитель предлагает провести подобное всенародное голосование, когда уверен, что его поддержат. Наверное, и он рассчитывал. Но потом эта идея дальнейшего развития не получила. Может, экс-президент не захотел рисковать или же создавать прецедент. Может, сторонники отговорили. Рауля Хаджимба же, думаю, будут в любом случае отговаривать. Но если даже, предположим, дело дойдет до проведения референдума. Конечно, если все было бы чинно-благородно, как в странах с развитой демократией, то почему бы и нет. Но мы привыкли к другой демократии – перетягивания каната. Вчера парламентарий, герой Абхазии Аслан Кобахия, давая интервью по поводу референдума абхазскому телевидению, произнес весьма знаменательную вещь. Чтобы референдум состоялся, нужно, чтобы в нем приняло участие более половины 140 тысяч абхазских избирателей, хотя бы 50% плюс один голос. То есть можно не сомневаться, что основное сражение за и против пойдет не в тиши кабинок для голосования, а на дальних подступах к ним. Иными словами, неизбежны противостояния тех, кто пойдет и кто не пойдет, в случае давления на инакомыслящих, конфликтов и столкновений. Думаю, что аналитически мыслящие люди в оппозиции не могут не понимать перспектив всех этих издержек и нешуточных опасностей, но на другой чаше весов для них политические очки, которые они обретут, если не будут бездействовать. Обретут вне зависимости от результатов референдума и даже от того, состоится ли он. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа».
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.